Слово Божие, давайте мы с вами прочитаем несколько стихов из 14 главы Евангелия от Иоанна. Несколько фраз Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Прочитаем с 12 по 14 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Аминь. Аминь. Еще раз. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». И мы сказали аминь. Но нам ничего другого не остается говорить на Слово Божье, правда? Ну так-то так. А на что мы с вами сказали аминь-то? Если вдуматься, этот текст однажды в жизни меня поразил, можно, наверное, сказать, пронзил. Ну, наверное, как это бывает в жизни у многих верующих людей. Читаешь Евангелие, раз, читаешь два, читаешь три, читаешь четыре, читаешь. Все знакомо. И вот по какому-то разу уже, я не могу сказать, какой-то был раз в моей жизни, но явно не первый и не второй, и, наверное, не третий. По какому-то разу читаю я как-то Евангелие от Иоанна, дохожу до этого места, и вдруг впервые, может быть, до меня дошло. Верующий. Просто верующий. В Меня. То есть это значит, и ко Мне имеет отношение, да? Это не каким-то только избранным, выдающимся служителем, вроде там Моисея, Иисуса Навина, апостола Павла написано. Верующий в Меня. Это имеет отношение ко Мне и к вам. Вот я вдруг понял, что, оказывается, у Бога на меня-то планы, может, большие, чем я думаю, скажем так, намного большие. Вот мы все искупленные Божьи дети. Мы это знаем, мы к этому привыкли. Я думаю, большинство из нас к этому уже привыкло. Это нас как-то особенно вдохновляет, особенно впечатляет, когда мы только покаялись. Особенно если Господь вынул кого-то из тяжких грехов. И вот человек, когда он вынут из тяжких грехов, Богом, по милости Божией, когда он уверовал, когда он покаялся, когда он почувствовал Божие прощение, он всеми фибрами души ощущает, как прекрасно быть верующим человеком. Потом мы готовимся, потом мы принимаем святое водное крещение. И тоже, я думаю, что для большинства, когда мы принимали водное крещение, это был прекрасный день, и мы думали, как прекрасно быть верующим человеком. Как прекрасно быть крещенным человеком. Потом мы первый раз участвовали в вечере Господней. Мы думали, как прекрасно быть спасенным человеком, как прекрасно быть прощенным грешником, как прекрасно быть крещенным, какое благословение участвовать в вечере Господней. А потом начинается христианский стаж. Знаете, штука такая довольно коварная. Потому что с одной стороны, когда мы год, два, 10, 20, кто-то 30 лет, кто-то, может быть, 40, в Господе опыта у нас прибавляется, безусловно. Наверное, мы обретаем навыки ходить в Господе, обретаем навыки, если мы прилежные ученики, обретаем навыки какие-то праведной жизни, полезные, хорошие. Но с другой стороны, мы привыкаем к тому, что мы христиане, мы привыкаем к тому, что мы спасенные люди. И вот эта привычка, наверное, часто делает нас, или, во всяком случае, многих из нас, равнодушными. Ну вот так, честно, положа руку на сердце, мы часто, просыпаясь утром, пробуждаясь, просыпаемся с чувством: как хорошо, что я христианин. Нет, если это с нами это еще происходит, а тем более часто, я могу только поздравить вас, нас в таком случае. Но я думаю, что такое происходит далеко не всех и не всегда. Ну да, ну христианин, ну спасенный, ну да, первое воскресенье месяца будем участвовать в вечере Господней. Как всегда. Это все-таки многих из нас уже не так трогает. Само собой. И вот это обратная сторона длительного христианского стажа. Уходит вот это ощущение радости от того, что мы просто Христовы. Еще, наверное, мы где-то из-за суеты, которая нас окружает, проблем, которые есть у всякого человека, у верующего тоже есть свои проблемы, свои переживания, свои трудности. Мы даже, обладая приличным, скажем так, духовным стажем, о котором не стыдно уже сказать, новообращенным, сколько я там в Господе, при всем при том мы, наверное, начинаем забывать, или, по крайней мере, реже вспоминаем, наверное, часто, чем Господу этого хочется, а для чего мы, собственно, верующие люди. Я хочу вам один текст еще напомнить из второго послания к Коринфянам, из 5 главы. Как раз про наше предназначение, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». То есть мы призваны к чему? К тому, чтобы жить для Христа, жить в каждом дне нашей жизни. В любой день нашей жизни наше предназначение – жить для Христа. И здесь еще важно понимать, что это конкретно значит. Потому что если это, ну, просто в некий лозунг превращается, то за ним часто может ничего не стоять. Ну да, я христианин, я живу для Христа, само собой. Ну, а конкретнее? Всегда ли мы можем ответить на вопрос, а что значит для меня жить для Христа? И часто, опять же, жизнь со Христа сводится к каким-то обыденным христианским привычкам. Вот утром, может быть, мы особого восторга от того, что мы христиане, уже не испытываем, в отличие от того, что было там в первые месяцы, может быть, в первый год нашей христианской жизни. Но зато у нас уже выработана благочестивая привычка. Утром встал, что нужно? Помолиться. Да? Помолиться, еще неплохо бы Слово Божие почитать. Позавтракать чего-то надо, нужно опять что сделать? Помолиться. Да? День закончен, надо что опять сделать? Помолиться. И неплохо бы Библию почитать. Наступает воскресный день. Что мы делаем? Испытываем ли мы опять-таки радость от того, что воскресный день и день собрания, или не испытываем, но в церковь мы придем. Мы же христиане, мы же со стажем, мы знаем, что в день Господень надо быть где? Среди детей Божьих, совместно прославлять Христа. Это не значит, что это плохо. Но, понимаете, в чем дело? Да, ну что еще? Ну, а еще у меня же есть тот багаж, который я... С первых шагов знаю, да, я знаю, как в одном христианском гимне, не самом старом, да, знаю я, что мне можно и что мне нельзя, знаю, что хорошо и что плохо, в курсе. И вот мы этим курсом идем, довольно уверенно, довольно привычно, воскресенье, церковь, первые недели месяца хлебопреломления, утром молитва, вечером молитва, еда молитва, ну и так далее. И так далее по пунктам, да? Тут возникает вопрос. Вот это значит, вот только это входит, вот это, чтобы живущие уже для себя, не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего? Или что-то, чего-то большего от нас ожидает Господь? Это очень важный вопрос, потому что человек в конечном счете существо разумное, и, соответственно, нам очень важно на разумном уровне представлять себе ту цель, которую мы хотим достичь. Это касается не только духовной жизни, но и духовной жизни не в последнюю очередь. Если я, например, читаю Писание, да, ну, как-то что-то читаю. Я иногда говорю с новообращенными христианами. Я понимаю, что они что-то немного Писание читают. Ну, замечательно. Но если у них, вот у этого новообращенного христианина, нету цели, например, прочитать всю Библию, вот нету цели, вот не сказал он, мне нужно прочитать всю Библию. Он будет и дальше Библию как-то читать, но мне приходилось встречаться с людьми, с христианами, крещенными не вчера и не позавчера, и даже не год тому назад, а уже со стажем, которые ни разу не прочитали всю Библию. Почему? Это не про вас, я знаю. Но почему такое происходит? А потому что никто не сказал, тебе нужно поставить. Тот, кто первоначально с этим человеком занимался и ставил его, так сказать, на правильный рельс, не сказал, тебе нужно прочитать всю Библию. Молодец. Прочитал. Следующая цель какая? Да, теперь тебе надо вникать. Теперь тебе надо, например, подробно изучить там Евангелие от Иоанна, например. Это не обязательно кто-то должен сказать. Человек сам себе может эту цель поставить. Но чтобы чего-то достичь, нужно сначала поставить себе эту цель. Что это означает? Что... Если мы ставим себе небольшие цели, да, их, конечно, легко достичь. Но мы часто ставим себе цель гораздо менее значимую и важную, чем ту, которую для нас ставит Господь. И поэтому вроде бы мы в своих глазах чего-то достигаем в соответствии с тем, что мы сами хотим достичь, но не задаемся вопросом о том, а Бог-то хочет, чтобы мы себе ставили какие цели? И вот тот текст, который мы с вами прочитали, он призывает осознавать, что у нас цели большие. Давайте с вами пару примеров из Ветхого Завета вспомним про то, как Бог ставил цели перед великими служителями ветхозаветными, которых мы, конечно, знаем с вами, ибо Библию читаем. Ну, давайте, например, вспомним пророка Исаию. В 6 главе книги пророка Исаии есть вот это удивительное видение которое было у Исаии, когда он увидел Господа, сидящим на престоле, высоком и превознесенном. Вот во время этого видения Исаия слышит голос Господа. «Кого мне послать?» Это 8 стих. «Послать с великой миссией, миссией пророка». Миссия пророка – это очень великая и ответственная миссия, по-человечески страшная миссия. Ответственная, потому что быть Божьими устами – это очень ответственно. Страшная, потому что пророков обычно ждали не аплодисменты и не розы, а очень даже негативная реакция тех, кому было направлено Божье слово. Вот как реагирует Исаия? Исаия понимает, что это призыв для него. Да? Он согласен быть пророком. И он говорит, и я сказал, вот я, пошли меня. И вот это согласие Исаии с планом Божьим для него, с призывом Божьим, сделала из него великого пророка Божия. Ну, вернее, конечно, Бог сделал, но без того, чтобы Исаия с этим не согласился, без того, чтобы цели Бога через него стали целями Исаии самого, ничего бы не получилось. Другой пример немножко посложнее. Мы находим в книге «Исход». У Бога есть задача вывести народ израильский из Египта. И есть человек, которого он присмотрел на место, на роль вождя того самого народа, который из Египта должен быть выведен. И Бог вступает, так сказать, в переговоры с Моисеем относительно его миссии. И что Бог слышит? Это мы видим, да, этот разговор с Богом в 3-й, в 4-й главе книги «Исход». И вот что мы читаем в «Исходе» в 4-й главе в 13-м стихе? «Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать». То есть, если реакция Исаии «Вот я, пошли меня», реакция Моисея прям противоположна. Господи, еще кого-нибудь другого пошли, меня не надо. Ну как? Знаете, вот, может быть, если подумать, если бы мы не знали, если бы мы не знали всей этой истории, а знали бы только вот, что Моисей сказал такие слова, мы бы, может быть, сказали, скромный брат. скромный, не рвется в вожди. Но только Бога это не устраивало совсем. Да? Я, конечно, не буду сейчас читать всю эту историю, тем более, что вы ее знаете прекрасно. Но в конце концов Моисей вынужден был согласиться. Но опять же, Бог добивается чего? Бог добивается того, чтобы Моисей согласился. Бог добивается того, чтобы он принял свое предназначение. Принял. Ну, с Исаией было проще, с Моисеем было посложнее в этом отношении. Но в конце концов Бог всех ведет к этому. Знаете здесь что? Я опять хочу обратить внимание. Вот чем мне удивителен этот стих? «Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и даже вот это уж совсем может быть нас выбивающее из состояния понимания, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду». Ну, насчет этого, насчет «больше всех сотворит», я просто хочу напомнить, что служение Иисуса было ограничено и с точки зрения пространственной, и с точки зрения временной. Потому что публичное служение Иисуса Христа продолжалось 3 года, да? А что касается масштаба, то в основном это была Палестина, и сам Иисус говорил относительно своего публичного служения, да, что он послан кому? К погибшим овцам дома Израилева. Да? В этом, например, отношении, да, многие верующие служат Богу уже больше 3 лет, а есть такие верующие, которые служили в разных местах, и география служения которых вообще-то больше, чем география Иисуса. Да? Ну так вот, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. Ну не знаю у кого как, но, наверное, у меня здесь срабатывает во мне, наверное, где-то внутри вот такая комплекс Моисея, да? Господи, может, не надо? Ну что, ну все нормально. Все нормально, я хожу, я молюсь, я не пью, не курю, там что, я еще непотребствами не занимаюсь, да, вот, не ворую, не убиваю, вот, я по воскресеньям всегда в церкви. Ну что от меня еще надо? А тут, Господи, какие-то дела великие. Конечно, надо понимать, о чем идет речь, мы сейчас об этом с вами поговорим. Но вот понимаете, в чем неудобство этого текста для нас? Он обращен каждому. Вот если бы Господь сказал как-то по-другому, апостолы мои, дела, которые я сотворю, и они сотворят, ну это хорошо, это к апостолам, это не ко мне, да? Или служители церкви мои, дела, которые творю я, и так далее, ну тогда большинство из нас могли бы выдохнуть и сказать, ну не ко мне. А тут верующие в меня. Вот что с этим делать на самом деле? И хочешь сказать, Господи, ну а к чему я к такому уж великому призван-то? Ну, Моисей понятно, да, ну, Илья понятно, Елисей понятно, ну, Павел понятно, Тит понятно, Тимофей-то понятно. Я-то тут что? Вот я-то здесь в связи с этим вообще... Моя-то какая роль? Меня, маленького человека. В первом послании Петра. Есть текст, который мы тоже, конечно, прекрасно знаем. Но, наверное, не всегда глубоко о нем задумываемся. 2 глава. 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, и вот здесь давайте будем внимательны, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. А вы думали, это только с кафедры, вот те, которые мы тут, которым спокойно в рядах не сидится, призваны что-то о Боге возвещать? Нет. Как возвещать? Только словами? Дальше мы читаем в этой же главе 12 стих. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вот оказывается, мы призваны возвещать совершенство Бога и призваны не только ртом что-то говорить, не только устами, но еще, оказывается, и жизнью. Мы призваны тоже говорить. Те великие дела, о которых говорит Христос, они могут не быть великими в глазах мира. Но у Бога другой взгляд. Если мы бы понимали каждый день нашей жизни, что у нас есть великое предназначение, являть Бога словом и жизнью, вот мы бы тогда совершали те самые в глазах Бога великие дела, которым мы на самом деле призваны. Знаете, мы очень часто неправильно понимаем скромность. Я хочу напомнить еще один текст, который мы хорошо знаем, из 17 главы Евангелия от Луки. Помните, такая известная притча Иисуса Христа, с 7 по 10 стих я прочитаю. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: „Пойди скорее садись за стол“? Напротив, не скажет ли ему: „Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам“? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: „Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать“». Знаете, интересное дело. Нередко можно услышать от христиан правильные слова: „Мы рабы, ничего не стоящие“. Дай Бог только, чтобы мы действительно так о себе думали и так себя ощущали, а не на показ только это говорили. Но, знаете, что интересно? Мы, рабы, ничего не стоящие, подчас говорим мы, а вторая часть, потому что сделали, что должны были сделать, с этим как? Мы, рабы, ничего не стоящие, это про то, что мы должны понимать и осознавать, что сами по себе, без Христа, мы ничто. Но мы не должны быть скромными настолько, в кавычках скромными, чтобы не делать того, к чему мы призваны. Вот такая скромность Христу не нравится. Да? Но это вот условно говоря, да, когда работодатель от вас требует какую-то работу, а мы говорим: «Ну мы такие скромные, что мы только процентов 10 плана можем дать, а 90 по скромности, извините, не можем». Да? Долго такой человек на работе продержится? А на Божьей работе можно, что ли, так? Да тоже нельзя. мы должны быть скромными в отношении своей личности, но мы не можем быть скромными, в кавычках, относительно Божьих планов, которые у Бога есть относительно нас, которые у Бога есть о нас. Вот в том-то все и дело, да? Я раб ничего не стоящий, но дай Бог, чтобы мы могли сказать: Господи, ну, я постарался хотя бы сделать то, что я должен был сделать, да? А тут возникает еще вопрос, а как можно так жить? Вот в каждом дне, да, как так можно жить? Как можно что-то все время совершать для Бога, важное, существенное, даже если это просто с кем-то поговорить, просто кому-то засвидетельствовать, просто с кем-то кого-то утешить, просто кому-то сделать доброе дело. Все это может, если мы это делаем от всего сердца и под Божьим водительством, все это, я думаю, подойдет под категорию, по крайней мере, по совокупности больших дел. Но так жить очень тяжело, так жить очень сложно, да? И так можно жить только при одном условии. Вот давайте, мы же прочитали не только 12 стих, а вот напоследок поговорим про 13 и 14. Дело в том, что 13 и 14 стих, они непосредственно связаны с 12. Сказав о тех делах, которые должны творить его верующие в него люди, да, он сказал: «А если чего попросите Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Когда мы совершаем что-то для Христа, когда мы совершаем для Христа какие-то дела, что-то нужное, что-то важное, то, чего от нас Христос хочет в каждом дне нашей жизни на самом деле, то, конечно, мы это можем делать только опираясь на помощь Христову. Если мы попросим Отца, если мы действительно просим у Отца во имя Христа, то через это Отец прославляется в Сыне. И вторая фраза Иисуса, она усиливает первую. Еще раз Иисус говорит, второй раз: «Если чего попросите во имя мое, я то сделаю». Конечно, своими силами мы никакие, не то что великие, а малюсенькие дела сделать не можем. Это понятно. Но понятно и другое, что когда мы приглашаем в нашу жизнь всемогущего Господа, то мы, вернее, Христос через нас может делать все. Во всяком случае, все то, что Он хочет через нас делать, я имею в виду, конечно, да. Вот смотрите, причем Иисус здесь прямо говорит: «Я сделаю». Вы просите Отца во имя Иисуса Христа, а я сделаю. То есть, когда мы в каждом дне стараемся жить для Христа, в единстве с Ним, уповая на Него, то уже, по сути, не мы делаем, а Он через нас делает. Я хочу, чтобы мы обратили еще внимание на конец 12 стиха, где Иисус о верующем говорит: «И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Иисус говорит: «Я иду, а вы остаетесь на земле». Для чего? Для того, чтобы я через вас дальше делал. Вот нам иногда, может быть, хочется, чтобы Христос что-то сделал помимо нас, как-то в обход, чтобы Христос сделал, а мы были ни при чем, а мы ожидали Царства Божие, сидели спокойно и ожидали. А в плане Христа, что Он свои великие дела после завершения земного служения Он делал через нас. Вот надо понять, что слова Иисуса, сказанные им перед Вознесением, «Се я с вами во все дни до скончания века», они и об этом тоже. «Се я с вами для чего? Для того, чтобы делать через вас, для того, чтобы мои великие дела продолжать делать через вас, через церковь, через Божий народ». И вот если мы здесь проявляем скромность, то это уже не скромность, а дезертирство. Мы искуплены для того, чтобы Христос через нас продолжал совершать свои великие дела в этом мире. И вот нам здесь остается либо это принять и признать, либо под видом скромности быть духовными дезертирами. Тут на самом деле третьего варианта здесь нет. Да, это очень ответственно признать, Господи, ты меня, оказывается, не просто так здесь держишь. Пусть я даже очень пожилой, или пусть я всего лишь сестра, но оказывается, и я тоже тебе нужна здесь для чего-то важного. Оказывается, ты через меня хочешь что-то сделать. В моей семье, в моей жизни, среди моих соседей, среди людей, с которыми я сталкиваюсь, которых ты соделал моими ближними сегодня по твоей воле. Оказывается, вот так, оказывается так. Но если мы пребываем в единстве со Христом, то Христос будет делать в нашей жизни то, что важно для Него. Дела важные для Него до последнего нашего вздоха. Когда наши дела заканчиваются, окончательно здесь на земле, Господь нас призывает. Христос никогда не ошибается. Поэтому пока мы здесь, мы призваны, чтобы Христос через нас делал свои дела. Может быть, незаметные для мира, но очень важные и значимые для него. Будем стараться, держась за Христа и молясь Христу, соработать вместе с Ним. Да поможет нам Господь, искупивший нас и воскресший для нашего оправдания. Аминь.